По красоте.
Рождение ребенка может кардинально поменять не только всю жизнь девушки, но и фигуру. Так как же вернуться к прежней форме? Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники ДГАИ. С вами его ведущий Алексей, мне ничего не грозит. И стройная Юлия Жемчуг. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
А Юлии, походу, грозит.
А Юлии, возможно, что и грозит.
Хэштег «Угроза под прицелом».
Юлия, вот я у вас хотел спросить, кто же нас сегодня на эту тему просветит, но этот человек уже сам взял слово. Это Юрий Робертович Цой, пластический хирург клиники ДГА. Человек с опытом в хирургии более 10 лет. Здравствуйте, Юрий Робертович.
Здравствуйте.
Ну, просветите нас, пожалуйста, на эту тему. Вообще, какие изменения с девушкой происходят после родов?
Какие изменения в теле происходят?
В теле, да.
Ну, действительно, на самом деле, процессы деторождения и, в принципе, этот момент зачатия, вынашивания ребенка и рождения, оно заключает в себе такое немножко даже волшебное мероприятие, которое сказывается не только на физическом плане, но и на ментальном. В ситуации, если мы говорим про тело женщины, которая подвергается изменениям, то здесь, конечно, я всегда отмечаю, что сама лактация первое, что может сильно достаточно повлиять на состояние груди, если мы говорим о таком контексте. И второй момент – это, конечно же, непосредственно само вынашивание ребенка, которое может повлечь за собой набор большого количества, скажем так, килограммов, которые связаны в первую очередь с тем, что сам ребеночек может сколько-то весить, воды, в которых он находится, тоже может могут занимать определенное количество пространства. Все это может привести к тому, что у пациентки могут появляться отложения те или иные жирового компонента. И второй момент – это, конечно же, изменения, которые происходят с ее полостью брюшной стенки, да, то есть полостью живота. За счет того, что матка постепенно увеличится в размерах, происходит смещение органов в область выше лежащая, скажем так, и за счет этого происходит перерастяжение прямых мышц живота и в целом передней брюшной стенки. И как часто мы сталкиваемся на консультациях с пациентками, которые, скажем так, выносили не одного, а может быть двух детей, а может быть даже это были двойняшки или тройняшки, то, конечно же, момент с, скажем так, диастазом, то есть это расхождение прямых мышц живота, которые не смогли максимально сократиться относительно друг друга после того, как случились роды, то это, конечно же, такой тоже достаточно частый момент, который возникает после как раз-таки родов. Соответственно, если мы так вот резюмируем, то, конечно же, первое – это изменения груди. Они могут происходить, могут не происходить. На самом деле здесь все зависит в первую очередь от сократительной способности там, тех же самых мягких тканей. И достаточно часто у пациентки, у пациенток размер и объем, он остается как бы таким, какой он был до родов. Но вот в момент лактации он в большей степени меняет как раз-таки и содержимое самой молочной железы, потому что после окончания лактации бывает такое, что железа как будто запустевает. То есть ткань молочной железы, истинная ткань молочной железы, она может перерождаться и замещаться жировым компонентом. И также происходит снижение тонуса и появление дряблости самой кожи и, в принципе, мягких тканей покровных, за счет чего может у пациентки возникнуть так называемый птоз молочных желез. Ну и, конечно же, избытки возможные, которые могут появиться в области непосредственно живота и тот же самый диастаз, о котором мы уже сказали.
А какие из этих проблем можно решить только и исключительно с помощью пластической хирургии?
Ну, вот как раз-таки ситуация, которая может, скажем так, решиться с помощью силы воли девушки или женщины после родов, это в первую очередь связано как раз-таки с тем избыточным весом, который может накопиться, скажем так, за период вынашивания ребенка. То остальные моменты, такие как диастаз, такие как избытки кожи, такие как непосредственно птоз мягких тканей, запустевание молочной железы, это все, к сожалению, оно не решается одной силой воли какой-либо там диетой, тренировками, это все решается, к сожалению, исключительно хирургически. Почему? Потому что даже тот же самый диастаз, если мы говорим о нем, то, к сожалению, наоборот, пациенткам, которые он достаточно большой, если там ширина расхождения прямых мышц живота составляет больше 5-6 сантиметров, то таким пациенткам противопоказано напрягать в ключе, там, качать пресс, да, то есть вот это им делать нельзя, потому что мы всегда боимся при таких ситуациях как раз-таки слабость передней брюшной стенки, она может привести к таким достаточно печальным последствиям, когда органы брюшной полости могут попасть в этот момент расхождения прямых мышц живота, и в дальнейшем при резком сокращении, при спазме прямых мышц живота может случиться как раз-таки ущемление этих органов. Это может привести к достаточно плачевным ситуациям, и ситуация с пациентками, когда у них уже есть такой диастаз достаточно выраженный, то как раз-таки мы долго и много разговариваем на тему того, что сейчас на моменте до коррекции спорт в ключе там, пресс, планка, это то, что делать нельзя ни в коем случае.
Но это же может еще усугубить вот эти вот последствия, да?
Да, есть... да, конечно.
Сейчас в пластической хирургии появились комплексные операции по восстановлению фигуры после родов. Для этого даже есть специальный термин, который мы, кажется, узнали только сегодня. Это...
Вот этот мами мейковер.
Да, именно он. Что входит в этот комплекс?
Ну, касательно как раз-таки вот этого комплекса мами мейковер, здесь мы всегда говорим в ключе коррекции полностью фигуры. Да? То есть это и грудь, и живот. Возможно, и включить туда липосакцию на 360. Это тело полностью, это и задняя поверхность спины, это поясница, это бока. Это все те операции, которые направлены как раз-таки на восстановление фигуры женщины, которые подверглись изменениям с помощью там... в связи с беременностью и родами, в частности.
А во время проведения этого комплекса можно, например, как раз-таки устранить диастаз или
точную грыжу? Да, конечно. Конечно. Операции, которые направлены на коррекцию фигуры, они всегда подразумевают какую-то работу с теми грыжами, грыжевыми выпячиваниями, которые есть у пациентки в пределах брюшной стенки. Соответственно, если мы говорим в ключе mommy makeover, туда включается один из компонентов, это либо мини-абдоминопластика, либо абдоминопластика, то есть коррекция передней брюшной стенки. И как раз-таки в ключе этой операции мы можем скорректировать либо пупочную грыжу, либо диастаз прямых мышц живота, а чаще всего мы комбинируем и корректируем и то, и другое одномоментно. Потому что, как показывает практика, расхождение, небольшое расхождение прямых мышц живота, оно как бы подразумевает и слабость пупочного кольца, потому что оно располагается достаточно близко друг к другу. Это очень связанные структуры в теле женщины, ну и, в принципе, в теле любого нашего человека. Соответственно, скорректировать это все можно спокойно, совершенно, абсолютно. Да, при такой операции требуется и внедрение, скажем так, там, определенных дренажей, которые потребуют там, введения в послеоперационном периоде, но, тем не менее, результат, который пациентка получает, она получает его максимальным всегда.
Угу. А когда, через какое время после родов можно уже проситься, приходить на такую операцию?
Если мы говорим по поводу родов, ситуации, когда пациентка, например, кормит грудью, то здесь, конечно, все зависит еще от периода вот этого кормления. Потому что абдоминопластика может быть проведена через год после окончания, точнее сказать, через год после момента родов. Если мы говорим о какой-либо мамопластике, то здесь немножко более продолжительный период такое ожидания. Это не менее 6 месяцев после окончания грудного вскармливания. Соответственно, здесь немножко за счет того, что процесс родов и окончание лактации, они могут отличаться, да, друг от друга, то здесь, соответственно, мы можем тоже лавировать между этими промежутками.
А как долго длится вот именно такая комплексная операция?
Комплексная операция вообще на самом деле она длится дольше, чем если мы разбиваем там, на два этапа, да, отдельно делаем мамопластику, отдельно делаем какую-то коррекцию на теле, соответственно, плюс-минус объем по наркозу, я обычно ориентирую пациентов на 6-7 часов наркоза. Может быть такое, что интраоперационное это время может чуть-чуть удлиниться, но в этом ничего страшного нет. Соответственно, да, это операция более объемная, она требует большего периода реабилитации, но тем не менее пациентка за один наркоз получает максимальный результат.
Расскажите более подробно про именно реабилитацию после такого комплекса операции, потому что мы обычно обсуждаем реабилитацию только там после мамопластики, после там ринопластики, а здесь это просто целый комплекс. Насколько вообще хорошо женщина переносит этот
такой объем? Скажем так, здесь все в первую очередь вот... Это все всегда выявляется даже на этапе первичной консультации, потому что я, когда разговариваю с пациентами, нужно всегда оценивать, насколько, в принципе, они, ну, скажем так, выносливы. Да? То есть это, может быть, не совсем подходящее слово, но, тем не менее, вот этот вот момент сложности реабилитации, он действительно присутствует при таком объеме, потому что мы трогаем и грудь, мы трогаем и живот, и та и другая операция достаточно обширные, да, потому что груди две, живот сам по себе большой, да, то есть и мы не можем сказать, что реабилитация после именно такого комплекса будет легко и непринужденно. Нет, я никогда так не говорю пациентам, я им говорю совершенно откровенно, я говорю, что вы будете там немного, может быть, и страдать, да, будет больно, будет неприятно, но тем не менее пациентки, которые готовы на то, что они могут в течение месяца восстанавливаться, то, конечно же, они идут на такой комплекс. Ситуация, когда пациентка морально не готова к такому большому объему, и она понимает, что ей сложно, ей не с кем оставить ребенка в плане вот такого достаточно бытового вопроса, да, с кем будет сидеть ребенок и всего остального, то здесь, конечно, мы всегда разделяем этот комплекс на два этапа, и там дальше уже пациентка выбирает, что мы делаем сначала, грудь там, или живот, например. Соответственно, ситуация с mommy makeover здесь, конечно, чуть посложнее. Реабилитация в полтора раза длиннее. В среднем реабилитация занимает от месяца до полутора. Здесь подразумевается ношение компрессионного белья на грудь, на живот, плюс дополнительно бандаж, если идет ушивание диастаза передней брюшной стенки и коррекция пупочной грыжи. То есть это все, оно в какой-то степени немного сковывает пациентку, в том числе, да, и сюда же также относятся и болевые ощущения, которые пациентка испытывает после операции. Поэтому пациент должен максимально правильно понимать, что его ожидает. И у пациента не должно быть ложного представления о том, что вот, реабилитация встала завтра легко, непринужденно, попорхала. Нет, такого не будет. Буду немного страдать, да, это будет там 5-6 дней, но этот период, который в любом случае будет присутствовать. И я пациента всегда на это настраиваю. Возможно, это звучит сложно, страшно, я немного иногда гиперболизирую даже для пациентов, но тем не менее они после операции четко понимают, что да, сейчас вот недельку потерпеть, дальше уже будет легче.
А для молодой мамы, ну вот вы сказали 6-7 часов наркоза, вы говорите, а для молодой мамы не вредно ли столько времени находиться в наркозе?
Ну, во-первых, все зависит от тех анализов, которые она получает перед операцией, и это всегда очень важно. При таких больших объемных операциях всегда я обращаю внимание на еще уровень гемоглобина. Это обязательно гемоглобин, ферритин. Это те показатели, которые иногда нам не дают возможность провести полностью комплексную операцию, да. И если пациентка, например, настроена на большой объем, и мы там проконсультировались у нее до операции там 2-3 месяца, то я всех сразу информирую о том, что вот сейчас идем, сдаем анализы первичные, а там тот же самый гемоглобин, ферритин, для того, чтобы посмотреть, на каком уровне он есть сейчас. Угу. Если у пациентки этот уровень, низкий, то, конечно же, она идет к терапевту, ей выписывается определенный план лечения анемии, и она поднимает этот уровень до необходимого в идеале. Это не меньше 130-140 на гемоглобин, и на ферритин это хотя бы там процентов 50-60. Соответственно, здесь ситуация, когда анализы не совсем хорошие, это вообще в принципе, да, у нас в хирургии может являться причиной переноса операции, либо отмены операции, вне зависимости от того, какой этот объем операции. Да, то есть это может быть и не обязательно комплексная операция. Соответственно, и в ситуациях комплексных, то мы здесь более четко анализируем, достаточно подробно все изучаем, и у пациента достаточно большой список анализов и исследований, которые они должны пройти. Если по анализам нет никаких противопоказаний, если там все четко, все стабильно, то тогда мы спокойно идем в операционную и понимаем, что пациентка здорова, что пациентка спокойно перенесет наркоз и спокойно потом реабилитируется.
А к молодым... Юлия, простите, пожалуйста, у меня по мотивам, так сказать. А к молодым мамочкам вот особое отношение в плане сбора анализа, подготовки к операции, потом наблюдение после операции или там примерно все?
Ну, я бы не сказал, что как-то там отделяется там, для молодых мамочек, для немолодых мамочек, для совсем зрелых мамочек.
Как бы... Или вообще не мамочек.
Или совсем не мамочек, да, да. Здесь, на самом деле, мы ко всем пациентам, ну, я ко всем пациентам отношусь достаточно пристально, да, потому что какая-то небольшая, может быть, там, какой-то небольшой недочет, который в дальнейшем выльется в какую-то большую проблему, да, и этого это недопустимо. Соответственно, здесь в моем случае какого-то определенного акцента на молодых мамочках, здесь в большей степени мы с ними разговариваем на тему того, что вот ребенок маленький, да, ребенок маленький, это обычно они приходят, когда ребенку, может быть, там от года до 5 лет. То есть это ребенок, который требует очень много внимания, который чаще всего, особенно если это совсем мелкие детки, то они требуют внимания не только там, скажем так, того, что она с ним рядом находится, но еще она там поднимает его на руки, везде его таскает с собой.
Да, 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 вот я про это говорил. А это же нельзя, наверное.
Это конечно, нельзя, да. И я всегда...
А кто же будет этим заниматься?
Для этого у нас есть супруги, слава богу, да, они присутствуют в жизни моих пациентов. Для этого есть бабушки, которые тоже могут помогать. Для этого есть няни, для этого есть там знакомые, друзья. Понятное дело, что всегда это все рассматривается достаточно индивидуально, но чаще всего пациентки, когда мотивированы на какой-то улучшайзинг, то они, конечно, понимают, что после операции, особенно первый месяц, это самый такой основной период, когда они восстанавливаются, и этот период, когда ну, максимально противопоказаны какие-либо нагрузки. Поэтому и они выходят из этой ситуации разными путями. Действительно, кто-то там просит супругов. Там несколько пациенток у меня были, которые, у которых супруги брали отпуск на период, когда жена оперировалась. Нанимают нянь, договариваются там с детскими садами частными, когда можно пациентке просто отвезти ребенка на вот этот самый период активный, да, там с утра до вечера, скажем так, для того, чтобы они с ним находились, да, был он под наблюдением. И тогда они убирают эту вероятность нагрузки и вероятность каких-то проблем, которые могут возникнуть на фоне этой нагрузки.
Я так понимаю, что самые сильные ограничения, они идут первый месяц. А вот в идеале, насколько нужно взять няню или попросить супруга посмотреть за ребенком?
В идеале все зависит еще от ребенка и от его активности. Да? То есть если это спокойный ребенок, то, в принципе, достаточно 2 недель. Если это активный ребенок, особенно если это ребенок, который там очень много прыгает, скачет и ходит на дополнительные спортивные мероприятия, то здесь, конечно, месяц. Месяц – это идеально. Бывает иногда так, что пациентки договариваются сначала с супругами, потом приезжает мама на какой-то период времени, потом еще няня дополнительно. Да? То есть они как-то сменяются между собой, но в целом это перекрывается, и это достаточно спокойно происходит. Иногда, когда детей не один, а там несколько, да, там, может быть, 2, может быть, 3, это совсем там бандиты такие, которых просто сложно, в принципе, да, как-то там успокоить, то здесь, конечно, да, то есть здесь обязательно в течение месяца нужно четко понимать, что будут какие-то ограничения.
А вот, Юрий Робертович, скажите, пожалуйста, кому может быть отказано в такой операции?
Ну, в первую очередь, это пациентки, которые морально не готовы, наверное, да, то есть они вроде как хотят поменяться, но они не совсем понимают, представления не имеют о том, какие могут быть, во-первых, последствия осложнения, да, вот такого комплекса операций. И второй момент, это, конечно, пациентки, у которых совсем все плохо по анализам, да, то есть это вот две категории, те, которые ментально еще не готовы к операции, те, которые физически не готовы к операции. Но мы не говорим про пациентов, у которых не прошел еще этот период, да, который мы выжидаем после окончания грудного вскармливания и, в принципе, от момента родов. Соответственно, так в целом все остальные... все спокойно происходит. Самое главное, много-много и очень подробно разговаривать с ними. Чем больше информации пациентка получает перед операцией, тем больше она настроена, правильно настроена на реабилитационный период, тем проще ей будет в послеоперационном периоде.
Ну, здесь и доктору понятнее, да? То есть он больше разговаривает с пациенткой, ему понятнее, как она настроена.
Да, конечно, потому что на самом деле здесь даже уже на первичной консультации всегда понятно, насколько пациентка готова вот на данный момент времени морально, да, к операции или не готова. Да? То есть она вроде как хочет, и вот эта вот мотивация, она насколько вообще эфемерна, или вот ее можно пощупать уже, да. То есть и от этого всегда зависит, в принципе, да, какой-то момент преображения. Это не обязательно может быть связано там с мамой мейковер, это в целом, да, может быть какие-то преображения, когда пациентка еще может ожидать не такие не очень реализуемые результаты в послеоперационном периоде, да, это тоже такая очень щекотливая тема, потому что таким пациентам нужно правильно донести информацию, что вот эта операция сделает вот то-то, то-то, то-то. Вот от другой операции вы получите вот такой результат. Такой результат, который вы хотите, но он за счет там этих комбинаций операций, он не произойдет. Или, может быть, он вообще недостижим. Да? То есть вот у меня вот только что была консультация по там, липосакции. Пациентка хотела убрать избытки жирового компонента, как ей кажется, да, там на бедрах, и просто его убрать и ничего с этим не делать. И я пациентке много и долго объяснял о том, что вот в ее случае так делать нельзя. Нужно этот жир, да, можно его забрать, но его нужно забрать немного, его нужно забрать правильно, щадяще. Его нужно обязательно куда-то добавить, потому что у нее очень плохой тонус кожи, и если в ее ситуации просто-напросто забрать весь жир там, где она хочет, у нее просто все повиснет, будет очень страшный какой-то результат, который, конечно, не хотелось бы в принципе реализовывать, и чтобы пациентка этого не хотела, да, то есть вот мы с ней долго разговаривали, я ее потом отвел к нашим косметологам для того, чтобы в первую очередь они занимались с своими аппаратными методиками и с помощью инъекционных методик над тонусом кожи. Возможно, имеет смысл первым этапом все это улучшить и только вторым этапом вновь вернуться к вопросу о какой-либо коррекции, потому что сейчас пациентка вот на данный момент времени, она просто морально не готова к тому результату, который действительно будет. Не тот результат, который она себе придумала в голове, а именно тот результат, который будет после проведения, например, липосакции в ее случае. Вот.
То есть не всегда работает. Получается вернуть именно ту форму, которая была до родов?
К сожалению, но, наверное, да. Наверное, не всегда. Мы стараемся сделать максимально так, что пациентка была счастлива после операции и достигла тех ожидаемых целей. Иногда мы превосходим этих результатов, да, потому что иногда, особенно если мы говорим в ключе мамопластики, то пациентки, особенно у которых был птоз какой-либо, то есть опущение молочных желез до беременности и родов, да, то есть эта ситуация только ухудшается после лактации, то после операции они чаще всего получают тот результат, которых у них просто никогда еще до этого даже не было. Да? То есть они вот максимально рады. Много пациентов по там, подтяжках на имплантах, это вообще очень красивый результат получается. Да, там идет дополнительный такой момент, как рубцы, да, то есть тоже к чему не всегда пациенты готовы, но я всегда своим пациентам рассказываю, что если мы уж идем за формами новыми, да, то у нас первоочередной момент – это форма железы, и самый последний момент – это рубцы. Да, то есть рубцов может быть 1, 2, 3, да, но тем не менее как бы рубцовый компонент – это более-менее контролируемый компонент, даже если там с ним что-то происходит не то, и он зреет как-то не таким образом, его можно всегда усмирить, скажем так, с помощью тех же самых наших друзей-косметологов. Да, они могут с ним поработать дополнительно для того, чтобы все это вернуть в то русло, в которое нам нужно. Соответственно, касательно вот именно, вот, например, липосакции, липомоделирования, все зависит еще от ожиданий. Да? То есть вот как и с этой пациенткой, про которую я вам рассказал, в ее ожиданиях это максимально, скажем так, обезжириться, да? Скажем так, такой творог 0% жирности или 0,1% жирности. Но вот в ее случае это не нужно делать. Да? То есть у нее на самом деле была классная фигура. Да, может быть, имеет смысл чуть сильнее устремить свой взор на там ту же самую диету и спорт, да, и это даст ей больше результата, чем операция, нежели чем брать ее просто на липосакцию и получать некрасивые результаты.
Слушайте, ну а если пациентка в будущем планирует еще, например, одного ребенка завести, это является, ну, как ограничением, противопоказанием для проведения такого комплекса операций.
Ну, на самом...
Не вернется ли все это дело обратно?
К сожалению, оно... еще раз делать.
К сожалению, оно может вернуться. Это касательно вообще на самом деле такая вот тема, да, то есть как изменится результат после беременности, родов, лактации, в принципе, по груди и животу, да, то есть здесь, к сожалению, четкого ответа нет. Я обычно говорю так, я говорю, я не Ванга, разложить карты Таро я вам не могу. Я говорю то, что действительно, вот то, что максимально влияет на результат, это как раз-таки лактация, если мы говорим грудь, по груди, и по абдоминопластике это действительно это беременность и роды, да, то есть плюс к этому всему изменения массы тела, которые могут происходить вне или во время беременности, да, то есть это все может повлиять, и это все может стать причиной повторной операции. Но здесь возвращаясь к вопросу мотивации, да, пациентов, то есть если она понимает, что, например, она хочет, что они хотят в семье завести ребенка там, в ближайшее время, там, год, два, то тогда я говорю, что давайте мы тогда отложим операцию, вы спокойно рожаете, кормите, живете жизнью мамы. И дальше мы возвращаемся к этому вопросу. Если она говорит, что когда-то там, возможно, я захочу еще одного ребенка, то тогда я говорю так. Мы можем сделать операцию сейчас, у вас будет определенный результат, а дальше вы уже будете смотреть. Да, то есть никто не говорит о том, что нельзя после абдоминопластики или мамопластики беременеть и рожать. Нет, конечно же. Можно, но нужно понимать, что какие-то изменения могут быть. А могут и не случиться. Да? То есть здесь тоже все очень непонятно. Поэтому если пациентка понимает, что да, она когда-то планирует, но у нее еще нет какой-то определенной даты по новой беременности, но она хочет как-то преобразиться, и ее как бы не устраивает на данный момент времени то, что она видит в зеркале, то такие пациентки чаще всего идут на операцию.
Возвращаясь к комплексу «Мами Мейковер», скажите, пожалуйста, почему все же лучше делать именно комплексное вмешательство, а не по отдельности? И вообще лучше ли? Чье это? Это пожелание пациентов сделать все сразу в комплексе? Или это, наоборот, рекомендация хирурга, что это лучше сделать сразу?
Я думаю, что здесь в большей степени это тренд Запада немножечко. Здесь ни хирург, ни пациент. Ну, как бы я в своем понимании таком, я никогда не склоняю на такие большие комплексы. Если пациент хочет, мы с ним можем обсудить этот момент. Иногда с пациентками, у которых, например, есть какие-то небольшие моменты, связанные там с животом, плюс к мамопластике мы можем это сделать, потому что это не такой большой объем. Но если мы говорим там об достаточно большой мамопластике, она же тоже может быть разная. Да? То есть это, если подтяжка, просто подтяжка без имплантов, то это один момент. Если это редукционная мамопластика, это совсем другой момент. Да? И то же самое по абдоминопластике. Это может быть мини-абдоминопластика, когда мы там слегка немного подкорректируем, подушьем диастаз, и в целом восстановление там небольшое. Либо это будет большая абдоминопластика, классическая, с переносом пупка, с огромным удалением кожно-жировым фартуком. Все должно быть, вот мне кажется, в меру, потому что если делать одномоментно большую редукционную мамопластику и большую абдоминопластику, это просто-напросто ситуация критичная, которая может привести к очень неприятным последствиям, особенно в ситуации, когда мы можем подразумевать при той и при другой операции такую ситуацию, как кровотечение гематома, да, то есть это все может быть чревато. Соответственно, если вот еще раз вернуться к вопросу, кто настаивает или кто не настаивает, то здесь я могу предложить, если я вижу, что да, вот за такой небольшой наркоз, там 6-7 часов, в принципе, это небольшой наркоз считается для такого комплекса, что мы можем это все спокойно сделать, пациентка действительно спокойно восстановится, она морально готова, у нее по анализам все хорошо. Если, скажем так, все звезды складываются таким образом, что все будет отлично, тогда мы обсуждаем этот момент. Если пациентка говорит, а вот я хочу, а я вижу, что по объему или по, скажем так, психоэмоциональному состоянию ей будет сложно, то я тогда и так и говорю. Я говорю, знаете, вот в вашем случае, я думаю, стоит разделить. Почему? Потому что, вот, ну, мне кажется, вам будет очень сложно. Потому что в вашем случае непростая там, мамопластика с асимметрией, когда нужно будет много чего делать дополнительно. Или там абдоминопластика там, с большой грыжей пупочной бывает такая ситуация. Когда нужно еще сделать дополнительно липосакцию на 360, иначе мы не получим результата, то тогда, конечно, мы обсуждаем момент, что давайте мы разделим. Эти операции могут быть разделены, эти операции могут быть проведены там, друг за другом через 4-6 месяцев с промежутком. Самое главное, чтобы по анализам все было хорошо. У нас нет какой-то цели здесь и сейчас всех срочно прооперировать и по максимальному объему. В моем понимании мы должны максимально заботиться в первую очередь о здоровье пациентов и, конечно же, об эстетическом показателе. Да? То есть и когда мы говорим о таких моментах, как комплексная операция, это на самом деле не только мамми мейковер, это и комплексное омоложение лица также, да, то есть сюда входит. И так и при комплексном омоложении я то же самое говорю пациенткам. Если я вижу, что она морально не готова к тому, что она просто месяц будет реабилитироваться, что ей будет сложно, что она там 3 дня будет в клинике, и все остальное, то, конечно же, тогда мы тоже разделяем объем, там, делаем первым этапом, например, эндоскопическую подтяжку с блефаропластикой, да, и вторым этапом смаз-подтяжку и подтяжку платизмы. То же самое и здесь. Здесь более объемные, они требующие больше такое, ну, скажем так, внимания на моменте реабилитации, большее ограничение по там, спорту и подъему тяжести, но тем не менее, действительно, если все складывается, если пациентка готова, все хорошо по анализам, то она получает максимально классный результат за один наркоз, за одну реабилитацию. Это прям супер. Вот. Но бывают и другие случаи.
Спасибо вам большое, Юрий Робертович. Очень интересно было. Ну, на все вопросы наши вы ответили. Если какие-то еще вопросы будут, мы вас обязательно еще пригласим.
Спасибо большое вам. С вами тоже всегда интересно.
Ну что ж, с вами был подкаст по красоте клиники ДГА. Ставьте ваши звездочки и сердечки. Всегда будем рады вашим комментариям и вопросам. И встретимся с вами в следующих выпусках, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи.
Пока.
Пока-пока.